История России с древнейших времен до наших дней. Под редакцией Андрея Николаевича Сахарова. Книга 9. Россия в период великих потрясений. Глава 56. Россия в Первой мировой войне. Часть 1. Система международных союзов. Балканский узел. В начале XX века среди ведущих мировых держав все явственнее обозначивались контуры военно-стратегических союзов. Второстепенные противоречия отходили на задний план, и в мировой политике начинали доминировать коренные имперские интересы и генеральные цели. Так как главные мировые события в тот период непосредственно замыкались на Париже, Лондоне, Берлине, Петербурге, то отношения между этими четырьмя странами определяли общую геополитическую ситуацию. Неприязнь между Лондоном и Берлином не только не уменьшилась, но и приобрела непреодолимый характер. При наличии системы военно-стратегических блоков, Тройственного союза и Русско-Французского союза, оставаться и дальше в состоянии блестящего одиночества Великобритании становилось все труднее. Ее островное положение уже не гарантировало безопасность в случае военного столкновения в Европе, а мощное наращивание вооружения Германии, в том числе и создание сильного военно-морского флота, делало старые географические преимущества призрачными. В начале века Великобритании и Франции удалось преодолеть существовавшие разногласия и заключить союзническое соглашение. Это открывало возможность сблизить позиции между Лондоном и Петербургом, хотя подобного достичь было значительно сложнее, чем между Лондоном и Парижем. В подобном развитии были заинтересованы обе стороны, и преодоление старых антипатий и предубеждений делалось для двух стран настоятельно необходимым. В 1906 году начались дипломатические переговоры между Россией и Великобританией с целью урегулировать наиболее острые разногласия между двумя империями в Азии. Они тянулись год, и весной 1907 года появились сообщения в прессе, что стороны близки к достижению соглашения. Во Франции эта новость вызвала радость, в Германии – разочарование и недовольство. Договор между Россией и Великобританией был подписан 18-31 августа 1907 года. Эпоха враждебного отчуждения подходила к концу. Две страны вступали в новую полосу в своих отношениях. Англия отказывалась от прав на Тибет, формально находившийся в составе Китая, но фактически состоявший в полном подчинении англичан. Обе страны признавали в этом районе суверенитет Китая. Россия отказывалась от притязаний на Афганистан. Обе державы обязывались уважать неприкосновенность и независимость этого государства. Третьим важным пунктом разграничения интересов была Персия, Иран. Россия и Великобритания делили эту страну на три сферы влияния. Северная часть признавалась сферой коммерческих и стратегических интересов России, восточная – Великобритании, а центральная часть оставалась нейтральной зоной. Одновременно Лондон и Петербург брали на себя обязательство гарантировать целостность и неприкосновенность Персии. К концу 1907 года уже определенно обозначилась геополитическая коалиция, включавшая Францию, Россию и Англию. Она получила название Тройственного согласия – Антанта. Хотя между Петербургом и Лондоном не было заключено военные конвенции, но достигнутая договоренность сближала позиции двух стран. Это особенно проявлялось в Европе, где их интересы все ближе и ближе смыкались перед угрозой германского гегемонизма. В 1908 году в отношениях между Лондоном и Петербургом произошло еще одно важное событие. С официальным визитом в Россию прибыл английский король Эдуард VII, сын покойной королевы Виктории. Это был первый за всю историю визит английского монарха в Россию. Второй визит состоялся лишь в 1994 году, когда Россию посетила королева Елизавета II. Поездка долго обсуждалась в Великобритании, и реакция на нее не была однозначной. Либеральное общественное мнение считало подобный визит неуместным, так как, согласно непререкаемому либеральному канону, Россия находилась во власти деспотии, и его величеству не следует демонстрировать свои симпатии. Никто не ставил под сомнение возможность поддержания родственных связей между правящими династиями. Вдовствующая русская царица Мария Федоровна приходилась сестрой английской королеве Александре, супруге Эдуарда VII, а супругой Николая II была внучкой королевы Виктории. Сам же русский царь приходился племянником королю Эдуарду VII и двоюродным братом королю с 1910 года Георгу V. В конце концов, была изобретена такая форма визита, которая хоть и могла рассматриваться нежелательной в России, но в Англии ее трудно было оспорить. Встреча между королем и царем состоялась в Ревеле, Таллине. Точнее говоря, не в самом городе, а на рейде Ревельского порта, в территориальных водах России. Собственно, на землю король и королева так и не ступили, все переговоры происходили на королевской и на царской яхтах. Монархи впервые обсуждали возможность войны с Германией. Англичане призывали царя укрепить военные позиции и готовиться к предстоящей схватке. Но такая перспектива русской стороной не считалась единственно возможной. В России были уверены, что войны можно избежать, разрешая возникающие противоречия дипломатическими средствами. Хотя разногласия оставались, но в заключительном коммюнике обе стороны заявили о полном совпадении взглядов по всем международным вопросам. Укрепление отношений с Британией стало важнейшим приоритетом внешней политики России. Давая аудиенцию английскому послу Джорджу Бьюкинону, император заявил: «Я могу только сказать вам, как говорил часто и раньше, что мое единственное желание – это прочная дружба с Англией. Я сделаю все, зависящее от меня, чтобы ничто не помешало теснейшему согласию между нашими странами». Заключая союзническое соглашение с Францией, договор с Англией, в России отнюдь не склонны были демонстрировать враждебное отношение к другим державам, и прежде всего по адресу Германии. Отношения между Берлином и Петербургом оставались в центре внимания российской дипломатии, а все, что касалось этой темы, находилось под неусыпным контролем самого царя. Потом, когда случались и мировая война, и последующие социальные потрясения, и в России, и Германии много размышляли о том, почему же все-таки две монархии, связанные общностью исторической судьбы, родственно-династическими связями, тесными торговыми отношениями, оказались по разные стороны фронтовой линии. Тем более, что никаких прямых противоречий, территориальных претензий друг к другу у них не было. При том, что и в Берлине, и в Петербурге прекрасно понимали, что возможное военное столкновение между Россией и Германией чревато тяжелыми последствиями для обеих стран. Либералы в России ратовали за тесные отношения с Англией и Францией, считая, что в этом залог укрепления развития парламентаризма и демократии, видя в любом сближении с Германией лишь проявление реакционного курса. В то же время консерваторы отстаивали идею союза с Берлином, полагая, что именно таким путем можно укрепить монархическую идею и консервативные тенденции в Европе и в России. В таких утверждениях была своя правда. Тем сложнее понять коллизию, почему последние цари, являясь в общем-то носителями консервативных представлений, последовательно поддерживали союз с республиканской Францией, а позднее прилагали немало усилий для сближения с Великобританией, где власть монарха во многом носила номинальный характер и где были очень сильны антирусские настроения. Ответ может быть только один – политическая целесообразность. Она диктовала курс, отвечающий интересам Российской империи, как их понимали, формировали и отстаивали в российских коридорах власти. Именно подобная политика заставила Россию недвусмысленно выступить в поддержку Франции, когда в 80-е годы XIX века германский канцлер Отто Бисмарк, неудовлетворенный до конца результатами франко-прусской войны 1870 года, вынашивал планы добить исконного врага Германии. Именно позиция России спасла тогда Францию от нового, еще более мощного удара восточного соседа, хотя между Россией и Францией в тот период не было никаких союзнических соглашений. Сложный рисунок отношений между Россией и Германией и в XIX веке, особенно в начале XX века, обусловливался различными факторами. В создании атмосферы сначала отчуждения, а потом плохо скрываемой вражды и, наконец, военного противостояния сыграли свою роль различные причины. И одна из главных среди них – личные отношения между последним царем и кайзером. Вильгельм II еще до того, как стать королем Пруссии и императором Германии, пользовался незавидной репутацией среди родственников. Бабушка, английская королева Виктория, относилась к нему с плохо скрываемой антипатией. Его же мать, германская императрица Виктория, супруга германского кронпринца, затем императора Фридриха III, урожденная английская принцесса Виктория Фредерика, дочь королевы Виктории, просто ненавидела сына и нередко публично демонстрировала свои чувства. Его считали бездушным, сумасбродом, солдафоном, человеком, способным на низость. В поступках и поведении Вильгельма трудно было разглядеть то, что свидетельствовало бы о соответствующем его положению воспитания. Хотя он являлся безусловно образованным человеком, но светские манеры ему всегда были в тягость. Формируясь в атмосфере нелюбви, принц с ранней молодости стал замкнутым, порой нелюдимым, а его самолюбие и амбиции приобрели просто болезненные формы. Когда в 1918 году в Германии свершилась революция и Кайзер бежал в Голландию, то на его родине появились утверждения о том, что он был психически больным человеком. Но подобное умозаключение вряд ли отражало истинное положение вещей. Обо всех чертах личности повелителя Германии цари и их ближайшее окружение прекрасно были осведомлены. И если Александр III, как человек более резкий, не очень скрывал свое нерасположение к прусскому родственнику, хотя ему приходилось с ним встречаться и даже принимать один раз у себя уже в качестве императора, то Николай II придерживался иной линии поведения. У них была заметная разница в возрасте. Вильгельм родился в 1859 году, Николай — в 1868 году. Они познакомились еще тогда, когда в России на троне находился Александр III, а в Германии — Вильгельм I, дедушка Вильгельма II. Разность в темпераменте и несхожесть манер не сделали русского цесаревича и германского принца друзьями, но у них установились доверительные отношения, сохранявшиеся долгие годы. Они писали друг другу письма, значительная часть которых была потом опубликована. По восшествии на престол Николая II германский император вознамерился играть роль старшего брата и ментора при молодом русском царе. Друг Вилли регулярно корреспондировал дорогому Нике, использовал любой повод для личной встречи и всегда давал советы, делал оценки, предлагал решения. Царя и царицу раздражали манеры общения, навязчиво назидательный тон речей и посланий кайзера, как и их содержание. Александра Федоровна с ранней юности питала стойкую, почти физическую неприязнь к своему кузену и всячески избегала любых встреч и контактов с ним. Ирония же судьбы состояла в том, что во время Первой мировой войны именно ее, ненавистницу кайзера, беспощадная молва будет обзывать «агенткой Вильгельма». Но, конечно же, не эти личные антипатии стали причиной разлада русско-германских межгосударственных отношений. Кайзер последовательно отстаивал близкую и сердцу русского царя идею о необходимости тесных дружественных отношений между Германией и Россией. Николая II не надо было в этом убеждать. Но то, что конкретно предлагал дорогой Вилли для достижения этой жизненно важной цели, в большинстве случаев не соответствовало геополитическим приоритетам, интересам России. Для истинного сближения по замыслу кайзера Россия должна была дезавуировать союз с Францией, отказаться от всякого сближения с Англией и обратить свое главное внимание на восток, в Азию, откуда Европе якобы угрожала желтая опасность. Это был излюбленный мотив Вильгельма II, который из его уст звучал постоянно. Правда, оставался Балканский узел, где у России имелись давние интересы, старые привязанности, исконные исторические цели. На Балканах усилению позиции России с конца XIX века противодействовала не столько Турция, но в первую очередь Австро-Венгрия, ближайший партнер и союзник Германии. Для Берлина же теснейший альянс с Веной являлся краеугольным камнем всей внешнеполитической деятельности. Балканскую тему германский император старался не развивать в своих переговорах и переписке с царем, прекрасно зная, что она для России является чрезвычайно острой и больной. Но предать забвению этот важнейший клубок европейских противоречий не удалось. Именно события на Балканах стали детонатором Первой мировой войны. Ухищрения германского императора не оказывали существенного влияния на русский внешнеполитический курс, одним из важнейших постулатов которого было поддержание, насколько возможно, добрососедских отношений с Германией. Но подобное было возможно лишь при совместных усилиях обеих стран. В Берлине же твердо были уверены, что при сохранении союзнического договора с Францией Россия не может рассчитывать на дружбу Германии. Противоречия же между ней и Францией были непреодолимы, так как касались территориального спора о районах Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых от Франции во время франко-прусской войны. В Берлине полагали, что принадлежность этих территорий Рейху не может служить темой обсуждений, а Париж в самой категорической форме требовал возврата того, что было добыто в результате военного насилия. В этом были солидарны общественные круги Французской республики. Лишь один раз, как показалось Вильгельму II, его непрестанные воздействия на царя увенчались успехом, и долгожданная цель — разрушение Франко-Русского союза — близка к достижению.